В рамках ваших исследований вот мне недавно попалась один, так сказать, результат, который на меня большое впечатление произвел. Это очень необычная, изложенная вами версия истории появления самого псевдонима Сталин. Кажется, за ней стоит такая романтическая версия и даже не состоявшийся брак молодого Джугашвили. Вот не могли бы вы вкратце рассказать, как так получилось, и насколько вот это типичная история? То есть, если копаться, вот если исследовать Сталина, его начальный период его жизни, то там на каждом шагу такого рода неизвестные вещи попадаются.
Ну, все-таки неизвестные жены не на каждом шагу. И на самом деле эта история была уже более-менее известна, поскольку о ней написал исследователь сталинской биографии ранней, еще в 2002 году, но просто он тогда не знал всех обстоятельств завершения этой истории, потому что ему, Островскому, который писал книгу о молодом Сталине, не попалось на глаза те воспоминания, к тому времени уже опубликованные, в которых как бы вот завершающий этап отношений Сталина со Стефанией Петровской изложен. Ну да, это была такая молодая революционерка, с которой он познакомился в Сульво-Чугодской ссылке. Оттуда они вместе перебрались в Баку в 1909 году. И когда в начале 2010 года Сталина арестовали, их арестовали вместе, и жандармы уверенно называли Петровскую его женой. А Сталин, сидя под арестом, подал прошение о том, чтобы действительно заключить законный брак, но брак не состоялся, а его отправили по этапу в ссылку, и, собственно, Островский пришел к выводу, что на этом, просто вот на том, что его отправили в ссылку, отношения их и распались. А на самом деле есть мемуаристка, которая уже позднее, несколько лет спустя, в Баку знала эту Петровскую, и суть была в том, что Петровская просто не захотела ехать в ссылку. То есть не настолько это были прочные отношения. Но пока они были вместе, он успел придумать себе псевдоним Стефин, К. Стефин. Но К. это и раньше появлялось в подписях под его статьями. Я думаю, что это сокращение от Коба. Коба – его революционная кличка, которую знали все на Кавказе, которая была кличкой конспиративной. А это две большие разницы. Кличка, под которой человека знают в партии, она не должна быть литературным псевдонимом или, скажем, псевдонимом, под которым он участвует в партийном съезде. Для конспирации их разводили. Но в 1905 году, когда они все поверили в свободу, он начал и статьи подписывать Коба. Несколько случаев таких было. А теперь, живя с Петровской, вот он придумал себе псевдоним К. Стефин. А дальше, когда отношения их разладились, суть была в том, что этим псевдонимом Стефин он подписал достаточно важный для него текст «Письма с Кавказа», которые были опубликованы в общепартийной газете «Социал-демократ». И, видимо, ему хотелось быть узнаваемым автором. Поэтому дальше, в течение где-то начала 1912 года, когда он снова стал активно заниматься после ссылки публицистикой, он больше Стефином, конечно, не подписывался, но использовал вот эти инициалы КС, КСТ. Но понятно, что быть постоянным публицистом, запоминающимся под инициалами, тоже нехорошо. То есть нужна какая-то фамилия. И после некоторого периода поисков он придумал вот это Сталин, которое было очень хорошо звучало и с точки зрения всякой революционной такой романтики рабочих кузнецов, металлистов, вроде бы как.
Ну и плюс характеристика сталь, стальной человек, это очень такой лесный псевдоним.
Ну, Молотов, Каменев, это все хороший такой ряд фамилий, вполне их устраивавший.
Да. То есть вы считаете, что вот это произошла трансформация из, так сказать, романтического Стефина, живущего с женщиной по имени Стефания, в стального Сталина?
Мне кажется, да. Во всяком случае, если посмотреть просто по собранию сочинений «Эволюцию», как он подписывал свои статьи, как-то так вот они выстраиваются в некоторую логику. А откуда взялся Стефин, становится понятно, если понимать, что в это время у него есть Стефания Петровская. И это не все, потому что когда умерла его первая жена Като Сванидзе, он несколько раз подписался псевдонимом К. Като. То есть, в принципе, ему для него было возможно придумать псевдоним из имени любимой женщины.
То есть молодой Сталин – это человек, не лишенный романтических черт, для которого, там, в частности, и женщина в его жизни, значит достаточно много.
Но он же и начинал с сочинения романтических стихов, давайте вспомним об этом.
А как происходит эта трансформация из молодого романтика в человека, которого, ну уж в чем, а в романтизме особо не заподозришь?
Вы знаете, мы это можем наблюдать только издали через его какие-то жизненные коллизии, но я думаю, что, конечно, основным, что обуславливало эту трансформацию, была та нелегальная подпольная революционная среда, в которой он находился. Сначала как бы просто, да, просто романтический настрой быстро трансформировался, что вполне в духе эпохи, в такой социально-критический, и это уже в его ранних стихах появляется. А дальше, оказавшись с этим социально-критическим романтическим порывом в революционном движении, он, естественно, приобрел под воздействием этого революционного движения всю необходимую оснастку в виде цинизма.
Занимаясь уже столько лет Сталином, его этой эволюцией, в том числе и так сказать, психологической, вы можете сказать, что вы хорошо уже знаете эту личность со всех сторон? Или там по-прежнему остаются какие-то масса каких-то моментов, которые, ну, как бы ускользают от историка?
Вы знаете, остаются, потому что на самом деле при обилии, казалось бы, источников и воспоминаний о Сталине, штука в том, что он был человек, который, видимо, в принципе не был склонен к исповедальному тону перед кем бы то ни был, он не раскрывался. С другой стороны, никто из людей, действительно к нему близких, не написал о нем мемуары. И это, наверное, тоже симптоматично. То есть мы можем себе представить, что там, не знаю, Молотов или Каганович, которые уже в глубокой старости, в годы практически перестройки, наверное, могли бы это сделать, но не стали. Каганович оставил мемуары, которые наполовину пересказ решений партийных пленумов. У нас нет никаких текстов, которые бы говорили о Сталине более-менее интимно.
А можно это считать следствием того, что они его просто боялись? Так въелся страх, что даже после его смерти лучше не будем?
Ну, вы знаете, мы тут можем много чего предполагать. Но и сам Сталин не оставил никаких раскрывающих его личность текстов. И не только текстов, но и следов. Потому что, смотрите, есть много политических деятелей, про которых мы можем сказать, что вот в политике он такой, а еще Черчилль любил сигары, да, там, Андропов, по слухам, любил джазовую музыку, еще что-нибудь такое. У Сталина вот эта сфера частной жизни вообще не прощупывается.
Вино любил выпить.
У советского Сталина.
Максимум.
Ну, какие-то уже совсем, да, пищевые пристрастия. Не только нет вот этого откровенного тона, но, может быть, он и человек был такой, что как бы особо нечего ему было рассказывать, да?
То есть он жил вот вначале революционной борьбой, потом властью и борьбой за власть. Так, что ли, получается? Человек полностью...
И исполнением функций, которые при нем, да, которые он имел.
То есть какой-то тайны вы там не прощупываете, что вот есть что-то, что он с собой унес, потому что оно было, но он решил его не раскрывать, и никто об этом не знал.
Вы знаете, конечно, сложно сказать. Все-таки, наверное, это был нетривиальный человек, потому что иначе мы бы о нем не разговаривали. Но нет никаких признаков того, что у него был какой-то еще внутренний мир, помимо того, вот, что сопряжено с его должностными обязанностями. То есть мы не знаем же ничего о его привязанностях каких-то, у него вообще объединенный эмоциональный план вокруг него.
И в том, что касается детей, вот вроде, например, там известны эти достаточно трогательные фотографии, допустим, со Светланой. С сыновьями нет, судя по всему, он не очень к ним хорошо относился.
Да.
А вот Светлана...
А воспоминания Светланы, вспомните, она очень плохо знала отца и редко его видела.
Это тоже верно, да, конечно.
То есть он, когда у него был маленький ребенок, он с ним иногда развлекался и тючкался, но что дальше он делать, он, видимо, не очень понимал.
Вот вы говорите отсутствие воспоминаний ближайших соратников, да и его самого. А нет ли там следов того, что как бы что-то пытался он замести? В том смысле, что касается, например, той же его молодости, когда он еще не был вождем, а когда он был просто одним из революционеров, да еще и не самого первого плана. Вот есть ли темы, которые касаются биографии Сталина и которые считались абсолютными табу?
Вы, наверное, намекаете на пресловутую тему агента Хранки.
Да, безусловно, это в первую очередь.
Но, во-первых, так и нет никаких доказательств. Во-вторых, что касается заметания следов, ну, во-первых, давайте мы с вами разделим, что есть два рода источников. Есть воспоминания, которые писали люди, когда-то знавшие Сталина, там, по заказу из партов или по собственному порыву души. Причем человек мог написать воспоминания, как я видел Сталина, я не шучу, потому что он его видел на трибуне в каком-нибудь торжественном собрании. И это уже становилось поводом для воспоминаний, и в фонде Сталина в РГСПИ такого полно. Понятное дело, что все эти мемуаристы уже на уровне создания документа отбирали, как бы, что должно попасть в мемуары о великом Сталине. Но и те люди, которые его реально знали и что-то об этом рассказывали, в общем, они тоже, конечно, отбирали то, что они считали достойным запечатления. и отсеивали то, что им казалось неподобающим. И другое дело, архивы дореволюционной, скажем, полиции, в которых остались какие-то следы деятельности Сталина, да, в западной советологической литературе существует очень устойчивая версия, ее когда-то пустили всякие иммигранты-перебежчики, что архивы почищены, что из них удален весь компромат, который мог говорить о том, о сотрудничестве Сталина с охранкой. Но вот послушайте, вот я уже где-то это говорила, но позволю себе повторить. Вот я пытаюсь себе вообразить сцену. Вызывает Сталин к себе в кабинет Берию и говорит: слушай, Лаврентий, а ведь нехорошо получается. Я же был агентом охранки, а там бумаги лежат. Ты давай сделай что-нибудь. Вот вы можете это представить, такую сцену?
Ну, с трудом, мягко говоря.
Вот именно, понимаете? Я не могу вообразить реального механизма, как бы Сталин почистил архивы.
Ну, то есть их пришлось вот бы, если бы уж, то их пришлось бы чистить со всеми-всеми исполнителями, что, конечно, представить себе, конечно, учитывая характер Сталина, можно, но это как-то уж очень... Такая операция рискованная.
Во-первых, это он своими руками какому-то, значит, количеству НКВДшников дает просто указание, где лежит компромат на него самого. Ну, как-то вот это никак невозможно себе представить. Вот этот вот десант НКВД, который все это ищет. Архивистов с пыльными папками, которые интересуются, а что, собственно, они ищут, что им принести.
А косвенных каких-то моментов тоже нет. Хорошо, прямых доказательств нет, но
нет,
бывают
нет
же такие.
Моментов. Во-первых, знаете, все-таки в архивах люди работают долго. И просто есть прямая преемственность людей, которые вот сейчас наши пожилые сотрудники вполне могут рассказать о том, что происходило в послевоенные годы в архивах. И архивное предание ни о чем таком не говорит. И по состоянию архивов мы видим, что нету никаких следов чисток. Другой разговор, что, конечно, еще в революционные годы архивы и в Тифлисе, и в Баку хорошо горели. И у нас сейчас нету как бы вот архивов жандармских управлений местных. Но, в общем, места, где должна была бы быть зафиксирована фамилия этого агента, сохранились, и в этих картотеках ничего такого нет. И главное, нет вот во всей той сети переписки, нет признаков того, что есть вот вокруг этого человека есть какая-то такая тень. А это, в общем, ловится по архиву.
Давайте вернемся к теме, которую вот вы уже затронули и очень интересно затронули, о сталинском характере, о том, какие черты в нем были и какие отсутствовали, вот этот бедный эмоциональный фон и так далее. Вот на ваш взгляд, по вашим исследованиям, какие его черты можно, сформировавшиеся в молодости, в частности, можно назвать определяющими? Вот мне, когда я знакомился с недавно вышедшей его биографией на Западе Стивена Коткина первым томом, мне там привлекла внимание такая версия, которую он выдвигает и подтверждает ее, пытается ее подтвердить, так сказать, конкретными примерами поведения сталинского. Он говорит о том, что для Сталина была характерна некая такая жалость к самому себе, особенно в кризисный момент, ощущение того, что его преследуют, обижают, вот когда он подает в отставку в 20-е годы с поста генсека. Понятно, что это маневр, что он не хочет оставлять власть, потому что он только это смысл его жизни. Но, с другой стороны, он, Коткин, утверждает, что психологически там это чувство было, и оно определяло, возможно, эту мстительность сталинскую. Вы меня не поняли, вы меня недооценили, вы считаете меня посредственностью, я вам еще всем покажу. Вот, в частности, с такой характеристикой вы согласны?
Ну, вы знаете, как гипотеза, она вполне имеет право на существование, но поскольку у нас нет никаких документов, где бы это прямо было зафиксировано, ну, более-менее очевидно, да, она может существовать, такая гипотеза. Можно, наверное, тот же самый ряд, в принципе, официальных документов иначе интерпретировать. У нас просто нет никаких признательных показаний самого Сталина, понимаете? К сожалению, мы не можем приблизиться к этому человеку. Мы не можем судить об его душевном мире, эмоциональном строе и чертах характера. Мы можем только отмечать, как он функционировал в тех или иных ситуациях, как он реагировал. То вот это для него характерная реакция, а вот это вряд ли, да? Все писали, кто так более-менее мог об этом судить. Ну, это и видно, что он был, конечно, очень таким проницательным, тонким манипулятором, что он умел построить вокруг себя людей как надо. Но на самом деле, в общем, я думаю, что продуктивнее может быть строить предположение не вокруг того, какая у него черта характера, а вокруг того, какой опыт из прошлого он мог вынести. И вот здесь, конечно, изучение его ранней... Ну, опять же, условно говоря, первая половина его биографии, дореволюционной, оно, наверное, может дать какие-то какую-то почву для размышлений, потому что, ну, на место мифическим всяким соображениям о том, что он был агент охранки, а теперь мстит всем подлинным настоящим большевикам, приходит представление о том, в какой среде он рос и какой у него был жизненный опыт, в том числе какой-то опыт травматичный, да. Вот мы узнаем, что его кинула любимая женщина, мы думаем, ага, человек, которого однажды кинула любимая женщина, он уже немножко другой, да, чем человек, которого никогда не предавали, там, не бросали, да?
Да.
Но это на самом деле мелочь по сравнению с тем, что вообще в принципе происходило в подпольной среде. И, конечно, он был полностью сформирован этой средой, ее привычками, ее системой ценностей достаточно специфичной.
Да, можно ее сравнить в какой-то мере со средой криминальной, то есть какие-то свои понятия, достаточно четкий кодекс специфической чести, вот это все, учитывая, что там и деяний достаточно криминальных, те же эксы знаменитые, ну, хватало.
Да, я думаю, что вот это все было очень близко. И действительно, она сходным образом устроена, и она сходным образом была, как бы это точно сказать, она сходным образом карала тех, кто пытался из нее выскочить или каким-то образом нарушить правила. Потому что, скажем, в том подполье грузинском и бакинском, в котором работал Джугашвили, про это они даже не стеснялись, а писали в мемуарах в 20-е годы, когда они писали мемуары, что, скажем, человека, которого заподозрили в сотрудничестве с охранкой, его просто убивали. И не важно, что это был товарищ, с которым уже там пройдено много всяких подпольных мероприятий, там каких-то написанных листовок и еще чего-то. Это жесткая была среда. И мы до конца не знаем, до какой степени она была повязана, скажем, на сотрудничество с контрабандистами, потому что оружие-то и листовки через границу возили, помогли контрабандисты, естественно. На всяких партийные деньги существовали, и какие-то комбинации с ними тоже. То есть экспроприация – это только то, что наиболее так на поверхность. Сами они очень четко ставили этот барьер, что вот мы не уголовники. Но когда посмотреть, вот как они на самом деле себя вели, это уже не барьер, а такая довольно тонкая мембрана.
Ну, а эта среда, она вообще достаточно иерархична. Там как бы есть большие авторитеты, меньшие и так далее, как известно. Вот Сталин, человек, который стал диктатором, как бы абсолютным авторитетом. В молодости для него были какие-то свои авторитеты, которым как бы поклонялся, которые для него действительно были непререкаемы. Я подозреваю, что со временем таким авторитетом для него стал Ленин, но это, наверное, тоже достаточно неоднозначный вопрос. Вот Сталин, еще не ставший диктатором, он мог кому-то подчиняться, так сказать, искренне и почитать кого-то искренне?
А вы знаете, мы опять же об этом ничего не знаем. Мы не знаем, где он был искренен, а где он подыгрывал принятому тону, да? Вот он многократно в каких-то ситуациях заявлял, что он за Ленина. Вместе с тем есть вполне себе его критичные высказывания. Он отступал от ленинской линии и высказывал свою несходную с ленинской позицией. Он это сделал, скажем, на 4-м съезде партии, когда речь шла об аграрном вопросе, и Коба выступил с совершенно другой концепцией, чем Ленин. Есть его в 2010-2011 году довольно критические высказывания об очередном размежевании в верхах партии, которые Ленин затеял. То есть у него была своя позиция, которая была позицией, там, знаете, был такой антагонизм. Мы здесь, значит, реальные партийные работники, как бы вот на земле, а они там в эмиграции теоретики. И вот этой оппозиции он играл. На самом деле мы не знаем, в какой степени он вообще был склонен почитать кого-то как авторитета, а в какой степени это все были просто какие-то блокировки, такие политические ходы. Действительно, почитал Ленина, или он просто увидел в Ленине тот, так сказать, серьезную политическую силу, или там, не знаю, крышу, вот какой-то вот какую-то точку, которой ему выгоднее и удобнее держаться. Скажем, все-таки ведь Грузия была преимущественно меньшевистской, и к 5-му съезду партии большевики практически Грузию проиграли. Там преобладали меньшевики, поэтому и Джугашвили, и некоторым другим большевикам пришлось перебраться в Баку. И меньшевики как раз именно его очень сильно не любили, и они так усиленно и на 4-м, и на 5-м съезде говорили, что большевиков в Грузии вообще никто не знает, их там практически нет, что у меня такое впечатление, что все-таки он был более влиятельной фигурой, чем меньшевикам хотелось. Если человек вот в такой вот сложной партийной ситуации, в непрерывной практически вражде внутри партии существует в подполье у себя, то ему нужен какой-то сильный якорь, да, сильный какой-то ориентир вовне. Может быть, он видел Ленина, в Ленине такую фигуру. Я думаю, он мог и не, так сказать, не быть, безусловно, во всем согласным с Лениным, и не иметь своего личного ленинского культа, но считать Ленина как бы серьезным крупным деятелем, на которого надо равняться и оглядываться, ну, это не мешало.
Да, вот видите, это очень такой прагматичный подход, абсолютно логичный. Я вот в этой связи хотел как раз спросить, насколько он был самостоятельно и насколько относительно глубоко мыслящим человеком, потому что все мы знаем эти его, так сказать, то, как о нем отзывался Троцкий, презрительно выдающийся посредственность, и другие его оппоненты. Но на самом деле, насколько Сталин был самостоятельно, скажем так, мыслящим человеком, насколько его мышление было, ну, что называется, развито на уровне не только вот таких тактических ходов и манипуляций людьми, но и на уровне более глубоком.
Ну, вы знаете, тут, наверное, надо этот вопрос как-то сразу рассматривать в нескольких плоскостях. Во-первых, конечно, он был человеком достаточно для своей среды образованным, но, в общем, не с университетским дипломом. Насколько я поняла, проглядывая сохранившиеся копии материалов семинарии, в общем, там давали приличное образование, вполне. Ну, где-то на сопоставимое с гимназическим. Тем не менее, ну, каким-то большим таким теоретическим светочем он не был, да. Мы знаем, что он всю жизнь развивался и читал. И вот сейчас я смотрела, скажем, сохранились кое-какие упоминания книг, которые они читали в Вологодской ссылке, и он вокруг себя там какой-то такой, в Сольвычегодске у них кружок такой был ссыльных, им делать нечего было, они самообразованием занялись. А он старался читать какие-то теоретические марксистские работы. Другое дело, что, скажем, оказывается, что они сидят вот в Сольвычегодске и читают, например, книгу Каутского, которая на русский язык переведена 10 лет назад. И это вот эти вот ссыльные марксисты, да? С другой стороны, все, кто его знал, говорит, что, в общем, он постоянно читал там по возможности что-то. Он явно хотел составить себе какую-то свою точку зрения, и более того, я думаю, что у него были некие претензии, ведь внутри партии, опять же, партийные публицисты, это была такая белая кость. Это было почетно быть вот автором, публицистом. И, наверное, он к этому стремился и понимал, что надо к этому готовить. Да, он уступал тем однопартийцам, у кого было гораздо более продвинутое образование, у кого были университетские дипломы, кто был опытным публицистом. И в этом отношении и тому же Троцкому он уступал. Другое дело, что карьеру-то он сделал, в общем, такую же, как и Троцкий к моменту революции. Ну, сопоставимую. То есть та посредственность Сталина, о которой Троцкий говорил, она была адекватна аудитории. Есть довольно много, это занятный такой штрих, встречаются воспоминания всяких революционных рабочих, знавших его по Баку и Тифлису, и вы знаете, они что говорят? Они в нем положительно и как бы отдельно оценивают, что он был не похож на интеллигента. То есть приходили интеллигенты, начинали их морочить многочасовыми речами с употреблением всяких ученых слов. И приходил вот этот человек, который очень хорошо знал свою аудиторию, который над этими интеллигентами посмеивался, он их дразнил. Он, сохранились воспоминания также одного молодого партийца, которому Коба прямо вот объяснял, что когда ты говоришь с рабочими, не говори им ученых слов, которых они не знают. Говори, чтобы они тебя поняли. Он не говорил никогда длинно. То есть он чувствовал аудиторию и говорил так, как это, как бы, чтобы у этой аудитории оказаться более понятным и чтобы их убедить. И вот этот опыт выступления именно в рабочей среде у него был довольно большой. И, видимо, успешный, потому что иначе объяснить его успех вот там вот в Закавказье мы не можем.
Если брать эволюцию все-таки характера, насколько о ней можно судить, понятно, со всеми оговорками. Ну, понятно, что Сталин как диктатор – это человек, который допустил вещи, ну, все мы знаем и понимаем, какого рода. Есть ли какой-то момент в его жизни, в его молодости, в его вот развитии, который можно считать, ну, что ли, каким-то переломом, когда из Сталина молодого получается уже нечто близкое к тому, что или кто правил потом Советским Союзом и правил так, как мы все знаем, с достаточно, ну, с предельной или с достаточно высоким уровнем жестокости и презрения к человеческим жизням. Или это все плавное развитие вот одного и того же человека, где нельзя выделить какой-то момент, ага, вот здесь это уже Сталин-диктатор, а тут это еще как бы формирующийся человек и политик.
Ну, я думаю, что скорее справедливо второе. И потом, опять же, давайте назовем еще одну очень характерную черту. Вы уже это слово произнесли. Практичный он человек. Он человек прагматичный. Он, конечно, он живет внутри вот этой марксистской догмы, которая служит для него просто объяснением мира и какими-то общими ориентирами, да, вот классификацией, что это рабочие, это капиталисты, эти тех эксплуатируют, ну, вот какая-то такая примитивная. Но помимо этого, такое впечатление, что он действительно просто очень хорошо ориентировался на местность, вот в той ситуации, в той среде, в которой он находился. И он принимал какие-то прагматичные, практичные решения, исходя из имеющихся возможностей. У него нету вот этого вот полета такого, да, полета фантазии, свойственного более теоретизирующему марксисту. И поэтому я думаю, что весь его опыт, он тоже был опытом, вот именно опытом повседневного такого, повседневной жизни профессионального революционера. И в принципе какого-то такого большого переломного момента, наверное, я не вижу. Но можно сказать, что были какие-то моменты, которые, ну, явно должны были, скажем, отрезвить романтически настроенного юного борца. Например, та же «Батумская стачка», когда он, переехавший в Батум, в считанные месяцы организовал там массовое рабочее движение, большую забастовку, демонстрацию, которая кончилась расстрелом этих рабочих войсками, человеческими жертвами. Во-первых, чем дело кончилось на самом деле для него? Он был арестован через примерно месяц после этих событий. И арестован он был по доносу тех самых рабочих, которых он пытался распропагандировать. Потому что рабочие устали от этой всей, им семьи надо кормить, им надо зарабатывать, а тот уже который месяц забастовка с разными, значит, всякими смутными целями. И я думаю, что он понял, что это именно рабочие его выдали, потому что эти вещи легко вычислялись, они это умели делать. То есть в какой-то момент романтический флёр, что я борец за пролетариат, и романтизация этого самого пролетариата у него должна была исчезнуть. И я думаю, что Батум весьма подходящий для этого момент.
Ну, с другой стороны, на другую сторону баррикады он не перешел, он продолжал оставаться революционером.
Продолжал. Но есть еще один очень любопытный момент. После Батума он больше никогда не пытался вот так вот красиво, как в романе, возглавить революционное движение масс вот прямо на улице в уличном шествии. Вот большую демонстрацию организовать, что-нибудь такое. А он полностью перешел к внутрипартийной такой, скорее, вот подпольной чисто работе. Хотя продолжал быть пропагандистом.
Ну, все-таки... И среди революционеров были разные люди, более жестокие, менее жестокие. Вот эта отсеченность каких-то моментов, связанных с моралью, с человеческими жизнями, он видел кровь, да, он видел жертвы, и как-то это его вот уже с молодых ногтей совсем не волновало.
Разговоры о том, что он лично был боевиком, там бегал с ружьем по горам, и, как писал его такой детский приятель и потом жесткий оппонент меньшевика Римашвили, участвовал прям лично во всех бандитских экспроприаторских налетах в Грузии, это все-таки неправда. И на самом деле он сам лично боевиком никогда не был.
За Сталином этого нет, но приходит он в итоге к огромной крови уже, когда он возглавляет всю систему.
Ну да. Ну тут опять же, да, мы не знаем, в какой момент и насколько это для него был тяжелый перелом, да, или это постепенно накапливающийся груз цинизма и безразличия к чужим жизням, или это исходно человек эмоционально не очень привязанный к кому бы то ни было и довольно спокойно относящийся к чужим жизням, скажем так. Ну, тут об этом судить сложно, и мы с вами опять вступаем в зону предположений, да. То есть можем сказать определенно, например, что мы не знаем, чтобы у него там в молодости и в юности были вот прям такие близкие, дорогие друзья. Были люди, с которыми он общался больше. Были друзья, которых он, видимо, ценил и любил. Но сказать, что это вот как, не знаю, как Герцен с Огаревым, мы ни про кого не можем. Мы не видим при нем такого вот круга очень близких друзей, которые ему дороги и с которыми он не хочет ни за что расставаться.
То есть он все время был более или менее сам по себе?
Да, да. Так же, как все-таки он же единственный сын у своей матери. И, в общем, он же не заботился о ней до самой революции совсем никак. Хотя было известно, что она, женщина бедная, живет скудно своими трудами. Но он же ее спокойно бросил. То есть, возможно, что он просто был внутренне холодный человек. Но я повторюсь, это все предположение.
Ну вот то, что вы описываете, это, я так понимаю, вот именно так может выглядеть условный Сталин историков. То есть то, что зафиксировано, то, что фактически задокументировано, вот на основании этого мы можем делать какие-то выводы, но желательно не слишком далеко идущие. Но когда я смотрю на то, как этот образ Сталина двоится, и вот этот Сталин историков, он, собственно, достоянием историков, к сожалению, по большей части только и остается. Ну или там какой-то части публики, которая... Ну, привыкла читать серьезную литературу, ей нравится в этом копаться, она пытается что-то понять. А есть Сталин массового сознания. И вот тут мы вступаем в область, ну, таких образов, так сказать, такими широкими мазками намазанных, что, в общем, возникает ощущение, что это совершенно как бы, ну, другая стихия. То, что отражается в результатах тех же соцопросов, о которых в последнее время говорят, ну, оно имеет очень мало отношения вообще к исторической личности Сталина. Понятно, что история без мифологии, ну, в каком-то смысле не живет. Но есть ли возможность как-то эти два образа, ну, что ли, сблизить, чтобы, когда люди говорят о Сталине, чтобы они все-таки говорили о чем-то, имеющем отношение к истории? Потому что, с одной стороны, возникает там апологетический образ, абсолютно лживый. С другой стороны, образ, ну, карикатурный, что тоже нехорошо. Как, вот, возможно как-то это совместить? Или всегда уже будут Сталин историков, ну, и Сталин массового сознания?
Ну, знаете, с одной стороны, поскольку, ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что и до сих пор существует в разы больше людей, которым, например, гораздо интереснее читать фэнтези про короля Артура, чем Гальфрида Монмутского. В общем, наверное, нужно смириться с тем, что в отношении любых исторических эпох все равно для нас с вами же, вот прям для нас с вами, кардинал Ришелье, это, во-первых, «Три мушкетера», а уже, во-вторых, то, что мы читали там в энциклопедии, да? Тут ничего с этим не сделаешь. Видимо, как-то людям нужна вот эта вот сфера домысливания, фантазии, какой-то более яркой реальности, чем то, что они видят в исторических источниках. С другой стороны, конечно, просто, ну, я думаю, что надо работать над вот этим вот, не хочется говорить это слово, но пусть будет сбалансированным образом Сталина. То есть как-то вот без истерик в двух направлениях, которые вы описали, как-то пытаться просто вот понимать, что мы можем об этом узнать. Но то, что всегда будет какой-то шлейф такой мифологический, от этого мы никуда не денемся. Вопрос только в том, что мы лично как историки сделали для того, чтобы дать читателю все-таки какой-то более рационализированный портрет.
Вот вы говорите о сбалансированности, то есть я тут вспоминаю интернет-мем об органах курильщика и здорового человека. Его часто используют применительно ко всему. Вот это, вот если взять Сталин курильщика и Сталин здорового человека. Я так, конечно, до меня никто не обвинит в цинизме, но тем не менее, вы употребили вот это вот сбалансированность понятия. Хорошо, как, по-вашему, мог бы выглядеть Сталин здорового человека? Потому что понятно, что мы имеем дело, мы об этом вот только что проговорили довольно долго, с личностью, ну, ясно, что аморальный, ясно, что ответственность за гибель очень многих людей, причем людей вполне конкретных, и во многих семьях, естественно, эта память есть. Сколько погибло, как погибло, почему погибло, и это от этого никуда не уйти. Вот какая здесь возможна сбалансированность с точки зрения историка?
Как бы сбалансированность, это, я думаю, что, во-первых, все-таки учитывать, что помимо всего, что вы сказали, да, все же это, так сказать, личность, возглавлявшая крупное государство, принимавшая крупные решения, и не все из них были, безусловно, провальны, да, все-таки там. То есть нужно как-то вот более объемно видеть этот процесс. Все же это объемная и сложная структура, которая определяется и свойствами эпохи, и, так сказать, матчастью, то есть тем, что было в стране в наличии и за пределами страны, и то, с чем любой из правителей той эпохи работал бы. Масса этих факторов, которые, собственно говоря, при любом нормальном анализе любого крупного явления мы учитываем. Вы правы, сами описавшие, с одной стороны, апологетический образ, с другой — карикатурный. Но нужно, да, вот не карикатурный, не апологетический, а какой-то вот все же учитывающий все, что мы знаем об этом периоде, об этом человеке. Но это довольно трудно достижимо, да, надо этим работать.
Допустим, если брать применительно к теме Великой Отечественной войны, тема, которая сейчас положена, ну, фактически в основании всех идеологических конструкций применительно к истории, так сказать, современной России. Вот есть один взгляд, что под руководством Сталина, что бы то ни, как бы то ни было, мы, Советский Союз, одержали победу над нацизмом. А другой взгляд, что победа одержана не благодаря, а вопреки, и что если бы был другой режим, то и победа была бы, может быть, легче одержана, или вообще войны бы не было, или шла бы она по-другому и так далее. Вот между такими противоположными позициями возможно вообще как-то пройти по...
Между этими противоположными позициями нужно, так сказать, да, брать документацию Ставки Верховного Главнокомандования, карту, прослеживать операции, смотреть, где сколько было дивизий, да, и как-то вот пытаться понять ту реальность, с которой они работали, да, чтобы не говорить, что войну можно было выиграть гораздо более успешно или гораздо менее успешно. Но поскольку я все-таки специалист по дореволюционной истории, да, и про Вторую мировую войну рассуждать не могу компетентно, я, скажем, могу сказать, что, опять же, если мы говорим о личности Сталина, да, то, например, скажем, в ряду тех руководителей государств, кто в этом всем процессе большой войны, Второй мировой, был задействован, Сталин отличался тем, что у него не было вообще никакого опыта, не только участия, но даже наблюдения Первой мировой войны. Да?
Но зато вот у него, там, была, зато у него была гражданская.
У него была гражданская, но Первой мировой войны он даже не видел, потому что он в Туруханске рыбу ловил, и до туда газеты не доходили. Он даже не следил за ней по газетам, как это делали какие-нибудь политические эмигранты. Он вообще никак вот этого опыта не видел. Вот это как бы, это, наверное, любопытный штрих, который нужно иметь в виду, там, рассуждая о том, как он принимал решения. С другой стороны, ну, опять же, так сказать, вот мне сейчас кажется, что это могло существенно повлиять на то, как он принимал решение. На самом деле, может быть, и нет.
А вот если говорить об этом условном Сталине здорового человека, то как это зависит от его возможное появление, от того, насколько он будет, ну, условно говоря, деактуализирован? Потому что сейчас, ну, на мой взгляд, вообще разговоров о Сталине, ну, непомерно много в пространстве СМИ.
Ну, пожалуй, градус как бы хорошо было бы снизить. С другой стороны, опять же, тоже это нормально для любой исторической темы, которая относительно близка, тянется в современность, и, в общем, мы никуда не денемся от того, что какие-то вещи будут очень актуализированы. Может быть, сейчас вот в фигуре Сталина и сталинизма сконцентрировались как бы, да, те вещи, которые можно было бы разнести в обсуждении на несколько разных этапов и эпох. И помимо Сталина, скажем, столь же страстно обсуждать Ленина, по которого как-то все забыли. Ну да, вот в силу какого-то ряда причин, которые мы можем себе вполне представлять, там, перечислять и множить, он стал такой символической фигурой. А в качестве символической фигуры он, в общем, имеет такое же отношение к себе историческому, как там его памятники к его фотографиям.